Главное – люди. На авторитетном радио из Красноярска.
Это не мне. Из миллиардов возможностей волчий билет. Свет отключили под виски и слов винегрет. Я влюблена, мы заложники, падает снег. Это круги, цирк на арене и лошади в пене. Твой рот сохнет пожаром и безукоризненно лжет. В комнату еле заметно вползает восход. Долго. Кто сказал тебе, что мне просто отпускать тебя за пределы видимости двух перекрестков? Шаг направо, сотня налево. В твоем горле сердце подростка. В моем сердце зреют каштаны. Перед поцелуем скажи мне, я к тебе бежать не устану. Это весна, градусы скачут по венам, и сладость ртуть. Жизнь наконец обретает исходную суть. Я без любви сирота и живу как-нибудь. Это не мне. Пусть это будет не мне, а тому, кто не смог. Чтобы держать меня, вовсе не нужен предлог. Танцует в наших глазах электрический ток. Долго.
Кто сказал тебе, что мне просто отпускать тебя за пределы видимости двух? Шаг направо, сотня налево. В твоем горле сердце подростка. В моем сердце зреют каштаны. Перед поцелуем скажи мне, я к тебе бежать не устану.
Долго. Кто сказал тебе, что мне просто отпускать тебя за пределы видимости двух перекрестков? Шаг направо, сотня налево. В твоем горле сердце подростка. Каштаны. Перед поцелуем скажи мне, я к тебе бежать не устану. 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 Я к тебе бежать.
День, Красноярск, 13.11 на часах в студии, Сергей Васильев у микрофона, ну и обладательница вот этого самого голоса Диана Арбенина, певица, музыкант, поэтесса, лидер группы «Ночные снайперы». Диана, очень приятно вас видеть. Здравствуйте.
Салют.
С приездом.
Спасибо.
Сегодня в Гранд Холле Сибирь в 19.00 программа «Выживут только влюбленные». Можете успеть попасть туда. Билетов, насколько я знаю, не так, чтобы очень много, но тем не менее они есть. Ну, а можно еще попасть и в 14.00, буквально сразу после интервью, Диана отправится с лекцией по литературе в Красноярскую государственную академию музыки и театра. Там будет встреча, да, или лекция все-таки?
Да, больше встреча, потому что я начинала с формата больше с формата такой программной лекции, а пришла к выводу, что людям, вот аудитории нужно все-таки больше общение и непосредственное общение и вопросы, чем просто стоять как дундук с кафедры, читать о современной литературе или свои стихи. Поэтому, если говорить о встречах со студентами, то они больше предполагают интерактива.
Ну вот я как раз и хотел немножко поговорить о лекции, потому что услышал вашу фразу о том, что говорить вырвано из контекста, но тем не менее говорить о броском пошло. А о чем не пошло говорить с теми же студентами? О чем спрашивают чаще всего, кстати? Чем интересуетесь?
Ну, не то чтобы говорить о Бродском, говорить, что я люблю стихи Бродского, это так уже заезженное такое, знаете, общее место.
Безусловно.
Это я имела в виду. А что касается вопросов, то один из самых популярных вопросов – как остаться верным самому себе.
У вас есть ответ на этот вопрос? Ну, коль скоро его достаточно часто задают, наверняка вы уже не раз пытались сформулировать этот ответ, а может, он действительно есть уже на подсознании где-то?
Да, они спрашивают еще, как, вот, как пробиться, как петь, чтобы тебя заметили, и так далее, и так далее. У меня все очень просто, я имею право ответить на это, потому что, в общем, я так живу всю жизнь. Работать надо и верить в себя. Все.
Ну, а вообще существует какой-то, уж коль скоро мы говорили о пробивании куда-то там наверх, существует некий там рецепт успеха, кроме работы? Потому что, ну вот в последнее время, к сожалению, на мой взгляд, у нас происходит такая деформация общественная, да, когда молодые ребята смотрят и понимают, что лучше не идти махать метлой или там стоять у станка, да, а пойти куда-нибудь менеджером, да, каким-нибудь там продюсером, чего-нибудь, кого-нибудь, и, собственно говоря, подтверждение нашел в ваших словах в «Русском пионере» в колонке.
Знаете, я до сих пор не понимаю слово «продюсер», в любом случае, в этой стране.
Я тоже не особо.
И вот эти все попытки куда-то пробиться и обмануть, в первую очередь, самого себя, заканчиваются плачевно, потому что для того, чтобы... Я не люблю слово «пробиться», вот это вот как-то странно, правда, я никогда не пробивалась. Но я знаю точно, что надо полагаться только на себя, и нужно постоянно заниматься тем, что ты выбрал. Ну, я пытаюсь по-другому сформулировать то же самое. Mm-hmm. То есть, если ты решил петь, то ты должен петь, ты должен гласить из каждой подворотни, понимаете? И не думать, что придет действительно какой-нибудь дядя, который назовет себя продюсер, и вложит в тебя огромное количество денег, и ты будешь такой знаменитый весь и счастливый. Нет. К тому же бесплатный сыр, как известно, в мышеловке, правда?
Ну, я с вами согласен.
Но вот... Поэтому, нет, я ничего не вижу плохого в офисной работе, мне это не дано, но говорить о том, что ребята, которые занимаются менеджерством, они пропащие, нет, конечно, просто каждый должен нормально выполнять свою работу. Но петь дано далеко не всем, и писать тоже. И если у вас есть страница на Фейсбуке, и там 23 коллеги вам написали, какую прекрасную песню спели, это отнюдь не показатель того, правда она хороша или нет.
Мне кажется, молодежь ориентируется больше на ВКонтакте, и там лайков.
Ну, ВКонтакте это еще сильнее помойка, вы мне, конечно, извините.
Я вот абсолютно с вами согласен.
Давайте так, у нас сегодня такая... Ну, мы же друг друга, в общем, конкретно уже поняли.
Конечно.
Я сейчас конкретно из паровоза. У меня сегодня 12-й концерт подряд. К чему это говорю? К тому, что я очень люблю Красноярск, я не первый раз здесь, и дай бог, не последний. Но времени не сейчас конкретно у нас с вами, а вообще катастрофически мало. И если я буду как-то вот вокруг да около ходить, отвечать на вопросы как-то очень гладенько и так далее, то нафига тогда мне было, в принципе, приходить?
Нет, я с вами, нет,
поэтому,
я с вами
согласен. Поэтому, понимаете, действительно, когда я говорю, вот когда мне задают вопросы, что нужно делать, там сидит такая аудитория, вот она сейчас будет 2 часа, она меня ждет, сидят люди неравнодушные, классные молодые ребята. И, конечно же, я перед ними... так сказать, выступая или говоря перед ними, я не имею права кривить душой. Я говорю, впахивайте, ребята, и ни на кого не полагайтесь. И действительно не полагайтесь, если мы уже заговорили про социальные сети, на вот это болото. Это же болото. Это же просто миф.
самое страшное болото, которое придумано за последние, наверное, лет 20.
Да, еще мобильный телефон.
Нормальной прозы по-прежнему хочется?
Да, хочется, нет времени. Я вообще не пишу. Мы 5 февраля выпустили альбом. И как сумасшедшие начали его катать. Я вот все думаю, а когда же я хотя бы рассказ напишу как-то. Но ничего не получается. Тоскую по детям только, да. Вот это как-то концерты и дети меня забирают полностью.
Ну, а на что еще не хватает времени? Я так понял, что сесть осмысленно написать, да? Ну, я бы не сказал, что, опять же, там, возвращаясь к тому же упомянутому мной русскому пионеру, что это неосмысленное написание. Это все очень...
Что касается русского пионера...
Очень осмысленно, на мой взгляд.
Ну да, но это не более чем... Я к этому несерьезно отношусь, не потому что несерьезно это делаю. Для меня это не жанр просто. Жанр эссе мне не интересен. Рассказывать себя посредством русского языка, но я это делаю в песнях, и что касается прозы, она мне интересна все-таки, ну, все-таки опосредованно, понимаете? Мне нравятся другие жанры. Мне очень нравится Хемингуэй с его потрясающим жанром, в котором он преуспел, и который он открыл вообще для... Такое ощущение, что я уже начала говорить про литературу, правда? Ребята, если вы меня сейчас слышите, мы продолжим в аудитории. Он отлично вскрыл, просто вспорол механику рассказа, и мне это близко, мне это нравится. Но если говорить про то, что я делаю в «Русском пионере», ну, я куражусь больше, понимаете? Хотя людей это цепляет, ну и слава богу, что ж.
Но если бы не цепляло, мне кажется, тогда и зачем работать тогда, если никого не цепляет, правда же? Или неважно стороннее мнение?
А вы знаете, зацепит или нет? Я вот не знаю. Я пишу для себя, а потом, если это нравится людям, ну, нравится, не нравится, так мне, извините, все равно.
Это же хорошо, что ваше внутреннее мнение, которое вы в виде букв, слов и предложений формируете, становится интересно и другим людям, которые считают так же.
Или, я до сих пор удивляюсь.
Или не важно?
Нет, это важно. Почему? Мне это, конечно же, приятно, но я никогда не... Я без оглядки пишу. Я не знаю в данном случае, знаете, вот как слово наше отзовется. Не помню, кто это сказал, но помните, да, вот это как слово наше отзовется. Кто это сказал, кстати?
Не помню.
Не шестидесятник какой-нибудь, Костя? Ты не можешь набрать и посмотреть, как слово наше отзовется?
А сейчас Андрей нам поможет, наверное.
Тютчев?
Тютчев, представляете.
Ничего себе скорость.
Да, вот так.
Молодец. Так вот, я без оглядки пишу, и мне, ну, в общем, я могу так сказать, ну, нравится, не нравится, и это уже второе дело. Другой момент получает, нравится ли тебе самому то, что ты делаешь?
Ну, я так понял, что да, больше, чем нет. Или я не прав?
Что касается, опять же, эссе?
Да.
Ну, мне прикольно, не более того.
Вы верите в сказки? Странный вопрос, может быть, но тем не менее.
Ну, я верю в Деда Мороза.
Ну, в Деда Мороза я понял, что вы уже верите. Ну, а какие-то, не знаю, там, вы пытаетесь нарисовать своим детям сказку? Ну, то есть...
Мне кажется, они в ней живут, вы знаете.
Ну, это же здорово.
Я очень сильно постаралась для этого. И не в плане каких-то материальных моментов. Они, слава богу, еще не понимают, что такое деньги. И для них как-то... То есть это не те дети, которые приходят в магазин и бьются на полу, хотя всего. Слава богу, этого не происходит. Но они живут в таком количестве любви и заботы. Я даже рискну сказать, что на меня так много внимания не обращали в детстве.
Ну, мы жили несколько в иных условиях. Хотя, наверное, это не отговорка, но тем не менее, раньше как-то показывать свою любовь к детям не всегда было принято, ну, по крайней мере, в советском
Серьезно?
Пространстве. Ну, мне кажется, да. Нас родители точно так же любили, но при всем при этом у нас не было того количества любви, которое мы даем своим детям. Ну, мне так кажется.
Ну, может быть, да. Ну, внешний хотя бы.
Ну, хотя бы, да. Хотя бы какого-то проявления.
Правы.
А вот говоря про... Коль скоро мы заговорили про Тему, про Марту, вы чувствуете ответственность за мечту своих детей? Вот так. О чем они мечтают?
Я не знаю, о чем они мечтают. Они мечтают сегодня... условно говоря, если говорить о том, что они говорят вслух. Тёма, например, когда мне заявил, что он мечтает стать полицейским, ну, я как-то так задумалась.
Сомнительное.
И подумала, а может быть, он завтра будет мечтать о чем-нибудь другом? Но им хочется собаку. Это вот... Они очень такие, понимаете... Очень земные ребята.
Приземленные мечты, да, получается?
Они, да, они не мечтают о том, чтобы полететь на Луну там или еще о чем-то. Они хотят, ну, они хотят со мной быть чаще, вот это абсолютно точно. Поэтому я решила пересмотреть свое количество, отсутствие свое дома и все-таки его некоторым образом сократить.
Но все равно вы влияете на мечту своих детей? Ну, то есть, ну, подсказывайте, может, так, исподволь направляете,
я
куда
думаю,
бы вам
что,
хотелось.
Я думаю, что я их строю, конечно, очень сильно. Строю характеры, строю их вкус. И музыкальные вообще. Марта конкретно под меня косит. Начиная от того, что она начинает ходить, как я. И, то есть это замечаешь, когда от них отдаляешься и смотришь на них как будто бы со стороны. Я знаю точно, что этой девочке будет моя хорда и моя выносливость. Во всяком случае, я постараюсь очень сильно.
А Артём?
Тёма нежнее. Как-то так получается, что она тонкая очень, а он какой-то очень ранимый, понимаете? И я не знаю, каким образом с этим бороться. Я же не могу его искусственно делать мужиком. Вот я не понимаю, как это можно. Орать на него, что ли? Ну вот, например, если условно она ударит коленку, она так поморщится, так потрет ее и побежала дальше. Он начинает сразу плакать.
Слушайте, ну это, наверное, не только касается Артема, это вообще нынешних пацанов во многих случаях.
А я вот, знаете, что думаю? Я думаю, что не надо мальчика вот таким образом как-то ломать вот в 6 лет, и не надо говорить: ты же мужик, прекращай ныть, ты че этот соплик, слюнь, вот это вот. Мне кажется, это настолько неправильно, потому что, мне кажется, мальчики потом такое количество жестокости выносят, что если я это буду делать, я мама это буду делать с ним в 6 лет, то у кого же он будет искать защиты-то в итоге?
Ну вот о чем я говорю, что вот советская...
Одна армия что стоит?
Советское воспитание, нам же всегда объясняли, что ты пацан, пацаны не плачут, да? Что
а
ты...
вот почему они не плачут-то? Они... Что, не человек, что ли?
Не знаю, вот ну какая-то вот такая
штука.
Понимаете,
у меня очень, все очень просто в жизни. Я считаю, что женщина должна родить. Все очень просто.
Логично.
Родить – это ее миссия. Не песни петь, а родить. Ну, если песни получается петь, то пой песни. Понятно, что воспитать. А мальчик должен защищать, мужчина должен защищать. Но вот какими путями к этому приходят люди, у всех они разные, у всех дороги разные. И если мы всех будем брить под одну гребенку в 6 лет и говорить, что ты вот не ной, ни к чему хорошему это не приведет. Я наблюдаю его... одногруппников в детском саду, они другие мальчики, совсем другие. И в них, может быть, больше какой-то крепости, но дело в том, что крепкости, наверное, так лучше сказать. Но, с другой стороны, я знаю, что Тёма, когда был случай, когда стали кидать в птицу камни, это уже происходит, он этого не стал делать. Ну, это же классно.
Да,
значит,
конечно, хорошо. Хотя при всем при этом дети, они воспринимают жестокость не так, как взрослые.
Да-да-да, согласна.
То есть мы чувствуем в этом какое-то отвращение, а дети это видят в качестве эксперимента какого-то. И там банки к хвостам привязывать, понятно, что не самое лучшее занятие, но тем не менее зачастую они же делают это.
Ну, надо же их подруливать в этом.
Конечно,
потому что иначе мы просто будем смотреть заводной апельсин с утра до ночи, понимаете?
Согласен. Заговорили про отчасти про семью. Какой вообще, сторонник какого режима вы в жизни, в семье, в группе, ну, не знаю, там, тоталитарный режим, демократия, там, монархия? Что вам, вот, если разделить, допустим, группа и семья?
Группа в смысле снайперы?
Ну, конечно, конечно.
Паритет. Что касается группы, с большим уважением к мнению товарищей, ни в коем случае не авторитарная. Авторитарный режим в группе приводит к тому, что люди замыкаются, начинают у тебя за спиной варить. Это все гнилье, понимаете,
копят
в итоге.
Копят обиды
и так далее. Я стараюсь до этого не доводить раз. И потом, когда у меня, опять же, в этом смысле тоже все просто. Я пишу песню. Это моя песня, ты не можешь поменять в ней слова, ты можешь предложить мне поменять какой-то аккорд, но не факт, что я соглашусь, потому что как-то уже сложилось. Но, когда я ее приношу в коллектив, нас четверо, И я не давлю ни на кого, ни на басиста, ни на барабанщика. Я слушаю их, я слушаю, и вместе получается, вот, например, альбом «Выживут только влюбленные», один очень хороший альбом, между прочим, хороший, который сложился исключительно из вот такого паритета. Но что касается всего остального, я имею в виду тех людей, которые отвечают, ну, административные, скажем так, единицы. Я за строгость, за четкость и за исполнительность, конечно. Что касается семьи, я не за либеральность от начала до конца, потому что детям необходима дисциплина, необходим режим. Ну, с моей точки зрения, извините, это мое мнение. Просто они ходят в такой западный детский сад, и когда я вижу, что, например, Артем конкретно не воспринимает девочку-француженку, он просто может положить ноги на стол и так далее. Она как будто подружка. Он не воспринимает. А учительницу русского языка в детском саду он любит и уважает. А она его не бьет, она на него не давит. Она просто с позиции взрослого относится к ребенку. И с мальчиками, ну и с девочками тоже, понятно, мне кажется, необходима дисциплина. Нужно очень сильно любить и очень сильно их закалять.
Еще один вопрос, наверное, касающийся вообще всей жизни. Жизнь в России – это все-таки жизнь, это борьба или это какой-то свой вариант ответа у вас будет?
Ну уж не борьба точно.
За выживание.
Слушайте, понимаете, вот тоже там хорошо, где нас нет, да?
Это согласен.
Вот, и у меня знакомых очень много, которые уехали за границу жить, эмигрировали и так далее, и живут там очень несладко. А отрываясь от почвы, от родной почвы, от родной земли, это не высокопарные слова, это так и есть, ты родился здесь. Очень сложно выжить, это нужно делать лет в 15, может быть, но не за 40, не за 35, это уже поздно. Начинать с нуля – это очень поздно. И я уверена в том, что в любой стране, неважно, Россия это или там Нидерланды какие-нибудь, неважно, можно находиться в полном... Ой, господи, может, по телевизору и по радио, да? Сейчас как-то помягче скажу. В полном... Ну, как сказать-то, боже мой? Находиться в очень плохом... Я не знаю, как сказать, в полном дерьме, короче говоря. Ребята, ну, вы могли бы мне помочь уже. Вот. Но жизнь такая, ты же ее сам строишь. Вот я себя прекрасно чувствую в России. Я человек, которого осенью 2014 года объявили врагом народа. Если вы не в курсе, отменили 40 концертов. Я могу сказать, что я построила в России свою жизнь так, что меня в ней практически все устраивает. При том, что, разумеется, я живу не на Луне, я прекрасно понимаю, что нахожусь в ситуации экономического кризиса, когда все очень плачевно. Но представляете, если бы я сейчас вот пришла к вам на радио и говорила бы: боже, как все плохо, боже, куда все катится, боже, это какой-то кошмар, нафига это надо?
Да, ну, соответственно, незачем.
Я противостою всему этому тем, что я живу, как я хочу, пою то, что я хочу. Хочется мне сказать, высказаться по какому-то поводу, я это делаю, и никто меня в асфальт не закатал. И не закатает. Это очень, знаете, такая очень странная вещь, потому что очень часто мы не понимаем, чего боимся. И когда меня в 2014 году не защитил ни один рокер, а пришла, так сказать, не то чтобы на помощь, а солидарность выразила Вера Полоскова, одна, Сапрыкин и Быков. Вот мне как-то очень много стало понятно, потому что никто бы ничего бы не лишился.
То самое хваленое рок-н-ролльное братство,
его,
да?
Нет.
О котором так много слышали и которого не существует.
Это миф. Более того, я же веду программу на нашем радио. Называется «Последний герой. Акустика редких людей».
Да.
И вот ко мне все эти мальчишки приходят. Они такие маленькие, такие беззащитные. Они садятся на стульчик, и я думаю: боже мой, рок-герои. А я их сильнее.
Ну, вы действительно сильнее, потому что у вас и опыт, и хорда.
Ну, не знаю. Вам немного доброты все же. И я верю очень людям, понимаете?
А я не отрицаю, что это же не взаимоисключающие вещи, наличие стального хребта и доброта. Помните старую русскую пословицу: добро должно быть с кулаками. Время, время от времени, мне кажется, что в нашей стране, по крайней мере, это так и есть.
Я могу, да, я могу. Но я этим не злоупотребляю.
А вот, кстати, по поводу кулаков на ринг, это действительно вы хотите попасть на ринг?
На ринг, ну нет, конечно. Зачем мне на ринг? Я боксирую, и это самооборона, во-первых. Во-вторых, это действительно танец. У меня отличный тренер, который не учит меня ломать нос, а который учит меня не драться. А если драться, то так, чтобы сразу вырубить.
Ну, хороший тренер.
Да.
Ему большой привет передавайте. А еще один вопрос. Главный праздник для вас что это? Какой он?
Ну, день рождения детей, наверное, все же. Ну, после того, как рождаются дети, твой день рождения перестает быть главным, он обесценивается вообще. Просто дата. Вот я родилась 8 июля. Мало того, что я июль не люблю, так цифру 8 тоже, знаете. Но я вышла из положения, я праздную в ночь с 7 на 8. Как-то так. А дети родились в феврале, и я не любила этот месяц, но они меня с ним примирили. И, конечно же, я могу сказать, что, в принципе, 80% того, что я делаю не то чтобы ради детей, а потому что они есть. Все.
Ваше любимое место на Земле, не знаю, город, населенный пункт. Ну вот, кроме, может быть, я удивлюсь, может быть, это не Питер.
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 Ничего не изменилось. Все как-то, знаете, приобрело размах вселенской катастрофы, потому что я все пыталась от него сбежать, а он за мной наблюдал. Знаете, вот как умный мужчина, который тебя никогда не будет сажать в клетку и привязывать. Ну, бегай, давай, бегай, все равно что ты вернешься. И я постоянно возвращаюсь. Я ему предана просто до мозга костей. Я... При том, что я очень хорошо отношусь к Москве, я понимаю, что я не буду в ней жить.
У Олега Митяева есть прекрасная песня про Питер, про как раз вот про эту ситуацию, что сколько бы он ни отпускал, он как раз как тот самый мужчина, он все равно ждет тебя. А, три кита, на которых основывается вся ваша жизнь.
Три кита?
Да.
Что мне помогает жить?
Что, на чем стоит ваша жизнь? Опоры, три опоры. Там, ну, киты слишком образные.
Ну, хорошо, я скажу. Любовь, конечно же, в первую очередь. А, труд. Я действительно очень люблю работать, и она меня спасает, эта работа. А, и свобода. Я просто знаю, что в любой момент я могу все бросить. Я не заложник ни группы, ни своей жизни. Я в любой момент могу встать и выйти. Меня никто не задержит и не остановит.
Спасибо огромное.
Мне было очень приятно с вами общаться. И большое вам спасибо за то, что меня пригласили. Я проснулась наконец-то.
Вот, слава богу. Еще раз напомню всем нашим радиослушателям о том, что буквально через 25 минут в зале Красноярской государственной академии музыки и театра в 14 часов состоится встреча. Не будем называть ее лекцией. Вы можете прийти и задать свои вопросы уже, так сказать, лично и глаза в глаза. Ну а кроме того, сегодня вечером в Гранд-холле Сибирь в 19:00 «Выживут только влюбленные». На мой взгляд, очень сильная пластинка.
Спасибо
и
большое.
Программа должна быть.
А Гранд-холл это вот за мост туда справа? Хорошо, так уже на языке.
Нет, это вот где еще один мост и слева. Большое здание, там рядом
большое
парк.
Большое здание, да. А мы там играли?
По-моему, в прошлом году.
По-моему, да.
Угу.
Ладно, огромное спасибо, ребят.
Спасибо еще раз. Диана Арбенина была у нас в гостях. Спасибо.
Главное – люди.